Второе послание апостола Павла Фессалоникийцам, 2 глава с 1 по 9 стихи, и первое послание Фессалоникийцам, 5 глава с 4 по 9 стихи. Итак, второе послание, 2 глава. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. И 1 Фессалоникийцам, 5 глава. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Мы продолжаем наши размышления о тайнах Божьих. В Новом Завете их насчитывается 7, полнота. И мы с вами подошли к размышлениям над 6-й тайной. И если 6 из них отражены ярко и насыщенно, как в образах, так и явно отражая благодать Божию ко спасению всякого верующего, то вопрос или тайна беззакония до конца непонятна. Не раскрыто. Мы скажем, да, еще не наступило время ее исполнения. Это именно так. Но с другой стороны, она почему-то оставлена, именно не нам открывается в полноте, а именно осталось право за Богом. Возможно, это связано с тем, что наше сердце любит заблуждаться. И мы немножко скажем в процессе вот этих размышлений, что вообще происходило в истории человечества, связанное именно с именем Антихрист. Братья и сестры, Бог оставил за собой право вопрос тайны беззакония не раскрывать во всей полноте так, как раскрыты тайна Боговоплощения, тайна Церкви, тайна семьи, тайна Израиля. Не так. Она как-то, знаете, вот сокрыта более всего. Тайна – это положение вещей между Богом и человеком, как это отражено в Священном Писании в книге Библии. А вот что удивительно, тайна беззакония – это отношение между Богом и дьяволом, в которой человек призван занять свою позицию. Занять и иметь свою позицию. Не мнение, нет, но позицию. И принять решение или в сторону добра и истины, или в сторону зла, располагая, имея свободную волю. В христианском богословии не то чтобы идет спор, но существует мнение, что человек не располагает свободной волей. Это не так. С первых страниц Священного Писания мы видим, что человек в лице Адама и Евы, сотворенные первые люди, располагали свободной волей. У них было право отказаться от того предложения, которое сделал змей именно Еве. И вот удивительно, обратим внимание, когда змей вступает вот в этот диалог или предложение, рассказывает жене именно вот, что значит Бог сказал, не ешьте от этого плода, от дерева этого плода, от дерева познания добра и зла, плодов от этого дерева. Посмотрите, что он говорит жене. И сказал змей жене, нет, не умрете. То есть мы знаем, что Бог сказал, умрете, а он говорит, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись у них, и открылись глаза у них обоих, и они узнали. И мы знаем, что они узнали. То есть человеку дано было право выбора. Да, был установлена заповедь, или мы скажем, условие и предупреждение, не трогать или не есть плодов от этого дерева. А вот когда это случилось, здесь сказано так. «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами». Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, беременности твоей. А вот Адаму сказано, Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей. Вы знаете, вот эта хронология вот этих событий, падения наших прародителей, открывает нам вот ту свободную волю, которую мы имеем с вами. Поэтому позиция нас, людей, принять решение – или в сторону добра и истины, или в сторону зла, имея свободную волю. Следствием тайны беззакония является падение одного из прекраснейших ангелов, сотворенных Богом, который когда-то, какие-то времена вечности, восстал против Бога. И вот Исаии было открыто вот эта часть этой тайны беззакония в следующем откровении. 14 глава пророка Исаии, здесь сказано так, с 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Вот пророку Исаии было приоткрыто или открыто вот эта часть тайны беззакония в лице ангела, который располагал или имел огромную власть, был самым прекрасным из сотворенных ангелов, но откуда у него появилась вот эта мысль беззаконная? Петр об этом задается вопросом в своем послании. Мы не можем найти ответа, и нам пока не дан этот ответ. Откуда у ангела Божия появилась вот эта тайная мысль беззаконная стать подобным Богу? В своем падении Писание открывает нам, что он увлек определенную часть ангелов. И вот это произвело грех и беззаконие в духовном мире. Мы считаем летоисчисление по юлианскому календарю. Еврейский календарь, он лунный, они ведут летоисчисление со дня сотворения Адама и Евы. Мы не знаем, из каких источников они получили вот такое откровение, но мы видим, что если еврейский календарь говорит, мы живем в 5777 году, буквально на прошлой неделе отмечался праздник Новый год у них, то мы в юлианском календаре посчитаем 2016 год от Рождества Христова. И отнять еще 4000 лет – это вот исчисление, которое ведет человечество с того времени, когда Адам и Ева покинули рай по причине греха. Но что было в вечности, в которой не было времени? И мы знаем, вот из книги «Бытие», как сотворено было небо и земля, как был сотворен человек, и как он дал название всему живущему и всему растительному миру. Но то, что грех и беззаконие произвели в духовном мире разделение, мы понимаем, мы это видим, мы это читаем, мы это чувствуем. Название руководителя тайны беззакония – это имена сатана, дьявол, человекоубийца, противник, беззаконник, человек греха и другие. И вот что удивительно, когда мы читаем Писание с первых ее страниц, то мы можем увидеть, что противостояние намерениям Божьим ясно видны особенно тогда, когда через Авраама Бог начинает создавать особый народ в лице народа израильского. И вот в книге «Бытие», 15 главе, мы встречаемся с беззаконием амореев. И вот беззаконие амореев, или период вот этого наполнения, этой чаши беззакония, она отразилась на состояние народа израильского, что он должен был 4 поколения, 430 лет находиться в рабстве или находиться в Египте. И вот мы читаем здесь в 15 главе книги «Бытие» следующие слова. Когда Авраам принес Богу жертву, и здесь сказано так, «И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После него они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Вы знаете, вот Павел подчеркивает эту мысль словами удивительными в 11 главе послания к Римлянам. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его, кто дал бы ему наперед, что он должен был воздать». Павел подчеркивает эту истину этими словами и хочет понять, и не может. Он говорит, не можем понять. «О бездна богатства». То есть народ израильский не мог войти в свою обетованную землю по одной причине. Обетование было дано, но еще мера беззакония амореев не наполнилась, говорит Господь Авраам. Вы знаете, бывает так, что в жизни нашей причиной, может быть, того, что никак не может осуществиться что-то доброе, является грех брата или сестры. Возможно, является грех в родословной нашей. Если мы говорим, что мы произошли от одной крови, то в той или другой степени Израиль играл эту роль, когда он только формировался относительно вот того беззакония, которое осуществляли сыны амореевы. Братья и сестры, мы до конца еще не сознаем всей той полноты нашей ответственности, почему мы родились именно в этой стране, не в Америке, не где-то там в Европе, не в Африке. Мы до конца не сознаем всей полноты нашей ответственности и того благословения, которое Бог осуществляет через свою церковь здесь, среди русского народа. И в этой ответственности есть или благословение, или мера беззакония. И вот тайна беззакония, она удивительна не только по своему содержанию, но и по своей скрытости. Мы знаем, что из первых двух глав книги Иова можно видеть, как дьявол противостоит Богу против мужа праведного и благочестивого. Он, как бы мы сказали сегодня русским языком, толкает его. Ну, искуси его. Ну, проверь его. Он же твой. И мы знаем, что Бог, мы скажем такое слово, почему-то идет навстречу дьяволу. Бог почему-то соглашается испытать его. Никто из нас никогда в нашей жизни не пройдет таким путем. Никто из нас уже больше не пройдет тем путем, который прошел наш Господь Иисус Христос. Но для нас остается тайной. Для чего, Господи, ты допускаешь сатану в нашей жизни? Павел молится и говорит: «Я трижды молился Господу, чтобы Он избавил меня или исцелил меня». Он говорит ему в 12 главе 2 послания к Коринфянам, а Бог говорит ему: «Жало». Он понимал, Павел видел, что он имеет жало в плоть от кого? От сатаны. И он говорит: «Я трижды молился», а Бог говорит: «Достаточно тебе благодати моей». То есть мы видим, что влияние сатаны на мир или на человека – имеет огромное значение. Мы знаем, что Христос пришел в мир, чтобы спасти человека через смерть на кресте, и это совершилось. Мы исповедуем с вами это. Но приход Христа был также для того, чтобы своей смертью, своим воскресением разрушить дела дьявола, который восстает против человека в общем или в частности и человечества в общем. Апостол Иоанн пишет, в первой главе, первом послании, 3 главе, 8 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». То есть спасение нашему должно было предшествовать не только смерть, не только воскресение, но и определенная часть победы, или победа, простите, не часть, а победа над тем, кто был противником, кто ввел нас в этот грех в лице прародителей, который сопровождал нас всю жизнь и располагал определенной властью и силой. И Писание говорит, что смерть Христа была совершена также для того, чтобы лишить власти того, кто держал или имел в своей власти силу смерти. Это послание к евреям, 2 глава, и давайте мы прочитаем этот текст, мы иногда его упоминаем при хлебопреломлении. 2 глава к евреям, здесь сказано так: «А как дети причастны плоти и крови, так и Он, то есть Христос, воспринял оное, дабы смертью, обрати внимание, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». То есть до прихода Христа человечество было подвержено страху смерти. И все умершие до Христа находились в преисподней. Мы как-то рассуждали с вами на эту тему, но места в преисподней, они были различны. Как-то мы были в Израиле и проходили по улицам старого города, и нас провели в одну часовню на месте, где находилась темница, в которой держали, говорят, Христа. И вот удивительно, что первое, мы так скажем, то есть темницы имеют несколько ступеней. И вот первая из них для преступников общего такого, знаете, там украл, может быть, кого-то обманул или что-то такое сделал, то есть они находятся вот на первой ступени. Вторая ступень для более серьезных преступников. И вот нам там показали и говорили, что вот здесь вот, это была темница Варавы, которого отпустили именно, который был отпущен, а его место занял Христос. И вы знаете, вот спускаясь туда, ощущение первой ступени, ну, такое, знаете, ну, тюрьма того периода времени. Там есть знаки, что это была тюрьма, такие в скале выбитые ушки, куда, значит, вставлялась цепь, и тюремщика, значит, надевали наручники и его бичевали. То есть, как бы его подняв руки, он должен был стоять и его бичевать. Вторая ступень была не очень-то особо приятной. И вот особенно третье. И вот интересно, гид рассказывает, что Вы обратите, говорит, внимание, на первой ступени воздуха еще достаточно. Спускаясь на вторую ступень, воздух, если, говорит, побыть минут 10-15, уже почувствуешь, что воздуха практически очень мало. А вот третья ступень говорит о том, что достаточно несколько минут, чтобы уже задыхаться. То есть к чему я привожу этот пример, братья и сестры? Вот Христос лишает дьявола права на смерть, права всех помещать людей, праведных и неправедных, в определенные места преисподней. С приходом Христа власть у него была отнята. Христос становится распорядителем и власть имеющим, и имеет ключи от ада и смерти. И книга Откровения так и говорит, 1 глава, 18 стих. Христос говорит Иоанну: «Я имею ключи ада и смерти». То есть он становится полноправным распорядителем душ после их смерти. Но мы говорим о том, что враг душ человеческих был побежден на Голгофе смертью и воскресением нашего Господа. Все это вышесказанное и прочитанное из Библии приоткрывает нам великую борьбу между добром и злом, между истиной и ложью, в целом между Богом и дьяволом. Особенно, может быть, более ярче открывает эту картину борьбы книга пророка Даниила, 9 и 12 главы. И я хочу прочитать из 10 главы книги Даниила следующие слова. 10 глава, с 12 стиха. Здесь сказано так. Но он сказал мне, ангел Даниилу: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Вот в этом размышлении Даниила и его передаче разговора с ангелом мы можем видеть, что в духовном мире была война. От чего она началась? И вот здесь вот сказано, что с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по твоим словам. Но, здесь сказано, князь царства персидского восстал. Братья и сестры, вспомни давайте новозаветную историю, когда Христос посылает учеников по двое, чтобы они шли, проповедовали, исцеляли больных, изгоняли бесов. И когда они пришли, 10 глава Луки, они приходят к нему и говорят: «Господи, бесы повинуются нам». Христос останавливает их и говорит: «Не радуйтесь этому. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». И там сказано, Господь говорит Петру: «Петр, я видел сатану, спадшего с неба, как молния». И там сказано: «Все даю власть вам наступать на всякую силу вражью» в Евангелии от Марка. Братья и сестры, это говорит о том, что в духовном мире происходит постоянная борьба между Богом, дьяволом. И в этой борьбе человек должен занять свою позицию, принять сторону добра или сторону именно сторону лжи. В новозаветных посланиях говорится именно о духовной брани с дьяволом верующих людей. Петр предупреждает новозаветную церковь в 5 главе и говорит: «Бодрствуйте, братья, трезвитесь, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И там сказано: «Противостаньте ему твердой верою». А в послании к Ефесянам он подчеркивает ясно и понятно, говоря: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять. Вот эти места Священного Писания еще раз ярко подчеркивают, что сатана, будучи побежден через Голгофскую жертву, имеет право. За ним остается какая-то часть права воздействовать на нас, искушать нас. Мы помним молитву Господа нашего Иисуса Христа, которую Он учил своих учеников. И одно из условий или одно из порядков вот этой молитвы Он говорит: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Братья и сестры, мы видим в этой молитве и в этих местах Священного Писания, что враг имеет еще силу, имеет еще власть. Если он побежден относительно вечности, и если он лишен многой власти, мы видим, обнаруживаем, что за ним остается власть вводить нас в искушение. То есть подводить нас к этому. Давайте вспомним такой библейский пример. Помните, когда Христос в Евангелии от Матфея говорит о том, что ему должно быть в Иерусалиме пострадать, умереть и воскреснуть, а Петр говорит: «Господи, да не будет этого с тобою». И помните фразу Христа? Он говорит: «Отойди от меня, сатана, ты думаешь не о том, что Божье». Братья и сестры, говорят, это говорит о том, что именно вот лукавый сатана имеет определенное право. Но мы должны быть твердо уверены, крепко держаться за Слово Господне, что он побежден. Мы знаем, что когда Христос в лице Петра утверждает свою церковь и говорит: «Ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою». И далее он говорит: «И врата ада ее не преодолеют». Он уже тогда закладывал фундамент духовного понимания апостолов, что будет борьба, будет война, будет противостояние. И церковь подвергается и будет подвергаться атакам сатаны вплоть до своего восхищения. Да, он побежден, да, он лишен многой власти, но за ним остается право искушать нас. И Библия учит нас не давать место дьяволу. Во всех посланиях всех апостолов Иоанна, Иакова, Иуды, Павла, Петра говорится о том, что мы не должны давать дьяволу. Мы должны противостоять ему, и с твердой верой сказано: убежит от вас. Убежит от вас. А во втором послании к Коринфянам, 2 глава, 11 стих, Павел пишет следующие слова церкви: «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Вы знаете, эта тема, она неприятная тема. О ней мы не всегда говорим, потому что для нас важна сила крови Христовой, жертва Христа, обетование Его. Но вместе с тем все воины учатся защиты. И мы с вами в той или другой степени воины Христовы. И в послании к Ефесянам в 6 главе мы прочитали только 3 стиха, а если читать далее, то Павел говорит, какие должны быть орудия нашего именно вот отвержения или от того, когда он нападает на нас, чем мы должны отражать эти раскаленные стрелы лукавого. Вера, шлем спасения, быть готовым к благовестию. То есть мы видим, что в духовном мире, с которым мы прикасаемся во время нашего рождения свыше, мы продолжаем иметь общение с ним вплоть до нашего восхищения, пока мы не увидим Христа таким, каким он есть. И есть противник тому, чтобы мы с вами прошли этот путь спасения. И вот этот противник, он здесь запечатлен, как именно относится к тайне беззакония, которая оказывает и будет оказывать влияние на ход нашей собственной жизни и ход жизни истории всего человечества. Ко второму пришествию Христа, Библия говорит нам, атаки сатаны усилятся, и они особенно усилятся на церковь. И они будут столь сильными, что беззаконие повлияет на духовное состояние церкви. И мы знаем, один из признаков второго пришествия Христа, слова Христа следующие: по причине умножения чего? Любви? Нет. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. не сказано в некоторых. Павел в послании Тимофея пишет, предупреждая о влиянии сатаны через бесовские духи, он говорит, некоторые оставили веру. А вот здесь Христос говорит, по причине умножения беззакония во многих Дух Святой обличает Ефесскую церковь и говорит, ты трудилась много, но имея против тебя то, что ты оставила первую любовь твою. Братья и сестры, давайте подумаем, почему, отчего мое духовное состояние такое, как оно было, когда я принял Христа в свое сердце. Это очень серьезное предупреждение для церкви и призыв бодрствовать и молиться, и не давать места дьяволу. Павел пишет в своих посланиях, исполняйтесь Духом, не огорчайте Духа Святого. Это говорит о духовной брани, о том, что есть тот, который именно пытается ввести нас в искушение и лишить нас той благодати, в которой мы стоим и хвалимся. Писание говорит нам, история, вернее, церкви, что первые христиане первых трех веков испытывали сильнейшие гонения, и в них они предполагали, что совершится вскоре пришествие Христа. И вот Павел в этом своем послании второго Фессалоникийцам, он и говорит, молим вас, братья, то есть просим вас о пришествии Христа, Господа нашего и нашем собрании к Нему, не спешите колебаться умом. То есть не спешите, время еще не наступило, и оно наступит тогда, когда вы увидите некоторые события. И вот некоторые из них мы попытаемся сегодня с Божьей помощью охарактеризовать. Обратим внимание, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет доколе, то есть прежде, чем не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Что это такое отступление? Мы можем сегодня с вами размышлять и правильно сделаем. Но некоторые братья наши говорят, это отступление можно приравнять к вероотступничеству. Помните притчу о вдове, которая докучала судью? Помните? Там сказано, что Бог слышит наши молитвы, но не спешит прийти нам на помощь. И далее сказано, но Сын Человеческий, придя на землю, что найдет? Найдет ли веру на земле? Мы говорим сегодня, что все верующие, нет неверующих, но какие верующие, какой веры, каких убеждений, на базе чего они строят свою собственную веру? Поэтому можно согласиться с мыслью, что отступление – это вероотступничество. Оно означает, что именно придет время вот этой полное отречение от христианства. Отречение именно от принципов истины Божией. Вы знаете, мы живем во время, которому мы или придаем значение, или живем, как жили отцы наши, говорят, да было и до нас так, да и так будет дальше. Да когда там он придет? Кто знает? Правда, мы не знаем ни дня, ни часа. Но нам дано знать и видеть происходящее. Мы с вами сегодня живые свидетели того, что содомский грех узаканивается. Прошлый год мы говорили об этом, и сейчас как бы косвенно упоминаем его. Один из ведущих политиков мирового масштаба говорил в это буквально вот недавно, что великим достижением демократии является свобода проявлений социальных меньшинств в лице вот именно этих греховников, содомлян современных. Они говорят, это великое достижение демократии. Я был в церкви в Вашингтоне, недалеко от Белого дома, где-то лет, наверное, 10 тому назад, может быть, 12-13 в Америке. И брат, который пригласил, он повел меня в церковь, где членами церкви были семья Клинтонов, Билла Клинтона и его жены. И вот он подвел меня к скамеечке, на которой они сидели. Вы знаете, посидел, ну и что? Но здесь сидели Клинтоны, а теперь сидел Золотаревский или кто-то другой из нас. К чему я привожу пример? И вдруг Эта сестра, в кавычках, в Господе, заявляет во всеуслышание на весь мир, что христиане должны пересмотреть свою позицию относительно вот этих людей, которые, ну, вот такие слабые, вот такие они немощные. Она не говорила, что они живут во грехе, нет. Она говорит, пересмотрите вы свое отношение к этим грешникам. Да, как к погибшим грешникам мы должны относиться именно с болью, но ко греху, которые они осуществляют, мы должны выразить, что это мерзость пред Богом. И в книге Второзакония, не помню какая глава, сказано, что кто согрешает этим грехом, земля будет проклята. Сказано так. И тогда мы что скажем? Господи, так мы живем во время, когда тайна беззакония, вот она на наших глазах осуществляется в проявлении узакания этого греха содомского. Буквально несколько времени тому назад, месяц, а может быть больше-меньше, вдруг в Америке заявляет президент этой страны, что сатанисты признаются законной религией. Что это, братья и сестры? Не является ли это проявлением тайны беззакония на наших глазах? И не является ли это вероотступничеством тех, которые приняли святое водное крещение? Которые имели Господа в своем сердце, но отошли от Него. И Павел дальше пишет, что вот это отступление, оно будет прежде. И вот когда это отступление произойдет, сказано, и откроется человек греха, сын погибели. Да, мы можем видеть, что на сцену истории взойдет великий лидер мирового масштаба. По своему характеру он будет человеком греха, то есть самим воплощением греха, в его непокорности, в его явном именно проявлении греховной натуры, утверждающей грех по всей земле. В новозаветных писаниях, посланиях апостолов, 15 раз отражена его характеристика. Мы не будем ее перечислять, но если почитать внимательно послание Фессалоникийцам и книгу Откровения, мы можем видеть характеристику вот этой личности человека греха. И с человеком греха, если смотреть на историю человечества за последние столетия, то ее отождествляли со многими царями на земле. С Нероном, с Папой Римским, с самой Римской империей, а дальше больше Наполеон, Ленин, Гитлер, Сталин. Кто еще? Мы не знаем. Нам не дано это знать. И вот что удивительно, что вот здесь-то как раз и Дух Святой скрывает. Потому что если бы было бы понятно до конца вот об этой личности, то мы, наверное, бы сегодня, что бы мы делали? И где бы мы были? Еще неизвестно. Поэтому отождествление с человеком греха было в истории человечества и будет. Но здесь сказано, прежде отступления – и не откроется человек греха, сын погибели. Я не берусь утверждать, но мне думается, что мы вступили во время отступления. Мы вошли в это время отступления. И как долго и в чем оно будет еще проявляться, через кого и как, мы не знаем. Мы ли с вами, дети ли наши, внуки ли наши, но мы стоим на пороге именно открытия человека греха. И если сегодня просто ради интереса духовного наблюдать события, происходящие в мире, то мы можем увидеть, что сегодня все больше и больше политических деятелей говорят о том, что невозможно решить проблему одной страны. Нужен суперлидер, который именно поведет все человечество именно к благословенному, или мы скажем по-нашему, по-русски, светлому будущему. Вот сегодня о чем мыслят мировые правители. И вообще ходят слухи, что уже мировое правительство существует. Не знаем, увидим, если Бог позволит нам жить с вами. Но мы видим ясно и понятно, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? Есть два мнения у богословов христианских, что именно в храме Божьем, в храме нашего сердца, потому что мы храм Божий, да, и Дух Святой живет в нас. Есть мнение, что в третьем храме. Время покажет. Но то, что может христианин давать место дьяволу, да, что есть отпадшие, которые знали Господа и ушли от Него, и ушли именно в ересь или в сатанинскую церковь, в кавычках, то тоже есть такие случаи и в нашей поместной церкви. Поэтому мы видим с вами, что время, в которое мы живем, оно еще более подводит нас вот к открытию этой тайны. И это более вероятно, что Дух Святой, пребывающий в церкви, является удерживающим проявление и появление этого человека греха. И на основании вот этого послания мы утверждаем, как евангельские верующие, что с взятием Духа Святого именно проявится вот эта личность. Но проявление его, вот или подготовка к проявлению, церковь будет видеть. Она будет понимать время, в которое она живет. И вот если тогда Дух Святой пришел на землю в начале именно построения церкви в день Пятидесятницы, то же самое он возьмется из земли вместе с церковью. Вместе с теми, которые исповедовали Иисуса Христа своим Спасителем. Вместе с теми, которые вошли в эту полноту язычников, как мы о чем рассуждали прошлое воскресенье. Поэтому, братья и сестры, так как Дух Святой сошел на землю в день Пятидесятницы, так Он и покинет землю именно в день восхищения Церкви. То есть церковь обладает или имеет такие права, дерзновение пред Богом, в соработе быть с Ним в Духе Святом, чтобы отражать все раскаленные стрелы лукавого, чтобы участвовать в жизни тех, кто ищет Господа и которые стоят еще на этом пути. Но придет время, когда церкви не будет, и он проявит себя, Антихрист, во всей полноте, и тогда проявится вот это, вернее, откроется эта тайна, беззаконие. И еще последнее. Все больше и больше мы слышим, что говорят о мировом правительстве. Все ярче и ярче звучат призывы ко всем странам объединиться, чтобы искать выхода из того кризиса, в котором находимся и мы, живущие ныне. Но для Церкви Христовой это время тревожное, с одной стороны, а с другой стороны, радостное, потому что приближается наше избавление. Поэтому, братья и сестры дорогие, мы стоим в преддверии восхищения Церкви. Мы не знаем ни дня, ни часа, но даже если мы и не рассуждаем, и не исследуем Писание, многие из нас говорят, во внутреннем человеке что-то должно произойти. А что-то и есть наше избавление, а что-то и будет открытие человека греха. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Обратим внимание дальше. И со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Опять о свободной воле. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас, и давший утешение вечное, и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца, да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Аминь.